Слово предоставляется
Григорию. Григорий алкоголик.
Григорий.
Позвольте начать с маленькой молитвы. Боже, позволь мне отложить в сторону все то, что я уже знаю о Тебе, о себе, о других и о своем выздоровлении. Ради нового опыта в Тебе, Боже, в себе, других и столь нужным всем нам выздоровлении. Аминь. Рад вас всех видеть. Значит, мы сегодня на второй главе. Мы уже поговорили о порядке, в котором эта книга была составлена. Сначала у нас было мнение доктора, медицинский аспект заболевания. Второе – идентификация, история Билла. Теперь мы смотрим на то, как Билл дает надежду. Глава вторая. В российском переводе выход есть. На самом деле это решение есть. Я помню, что в прошлый раз мы зачитали. Я просто начну сразу же отсюда и пойду именно так, как мы сделали с исправлением. Мы, члены общества «Анонимные алкоголики», знаем тысячи мужчин и женщин, которые были точно так же безнадежны, как Билл. Почти все они выздоровели. Они решили проблему пьянства. Мы обыкновенные американцы. Мы обыкновенные люди. Мы представляем собой людей разных районов страны, разных профессий, разного социального и политического статуса и разных вероисповеданий. В обычных условиях мы бы не общались. Теперь же нас связывают чувства дружбы, товарищества и того удивительного взаимопонимания, которое невозможно выразить в словах. Мы ощущаем себя так же, как спасшиеся после кораблекрушения пассажиры огромного лайнера, когда чувства товарищества, радости и равенства как бы наполняют судно от трюмов до капитанской каюты. Но в отличие от пассажиров корабля, наша радость в связи с тем, что нам удалось избежать гибели, не убывает, когда мы расстаемся и идем по жизни каждой своей дорогой. Чувство, что всем нам грозит одна и та же опасность, является лишь частью того, что цементирует крепость наших уз. Само по себе оно бы никогда не удержало нас вместе и не объединило бы так, как мы сейчас объединены. Огромное значение для каждого из нас имеет тот факт, что мы нашли общий выход для решения наших проблем. У нас есть путь к избавлению, в отношении которого среди нас наблюдается полное согласие, и благодаря которому мы можем объединиться, чтобы действовать в гармоничном и братском союзе. Речь идет о 12 шагах выздоровления. Это и составляет то новое, что эта книга несет страдающим от алкоголизма. Болезнь этого рода, а мы пришли к выводу, что это болезнь, отражается на людях, окружающих нас, как никакое другое заболевание, свойственное человеку. Если кто-либо заболевает раком, все его жалеют, и никто не сердится и не обижается на него. С алкоголизмом дело обстоит не так, ибо с приходом этого заболевания разрушается все, ради чего стоит жить. Это распространяется и на всех близких алкоголику людей. Взаимное недопонимание, яростное негодование, нестабильность материального положения. Испытывающие отвращение друзья и начальники, искалеченные жизни невинных детей, несчастные жены и родители. Такой перечень можно продолжать и продолжать. Мы надеемся, что наша книга научит и поддержит тех, кто уже болен или может заболеть этим недугом. И таких много. Высококвалифицированные психиатры, которые занимались нами, обнаружили, что иногда невозможно убедить алкоголика честно обсудить ситуацию, в которой он находится. Как ни странно, женам, родителям и близким друзьям обычно еще меньше, чем психиатрам и врачам удается заставить алкоголика быть откровенным. А вот бывший алкоголик, который встал на путь выздоровления, вооружен знаниями о себе, может, как правило, завоевать полное доверие другого алкоголика за какие-то часы. И пока такое взаимопонимание не достигнуто, немногого можно добиться.
Вооружен знаниями о себе, это что?
Знает все о своей болезни, знает о том, как ее лечить. Имеет при себе, так сказать, наличие все факты, необходимые для того, чтобы ими оперировать. Но самое-то важное здесь, на самом деле, когда речь идет об этом. А почему это так, вот никто не знает. Один алкоголик способен... И тут, скорее всего, это все-таки идентификация. В нашей программе очень много мистики. Никто не знает, почему это работает. Все знают, что это работает, но никто не знает, почему. Когда меня мой спонсор, например, посадил и сказал, я буду читать эту книгу вслух тебе, так как это делал для меня, мой спонсор для меня, его спонсором был Дан Приц. И та же фраза, вот я ее говорю своим подспонсорам, и на этом все оставляю как есть. Происходит нечто мистическое, когда один алкоголик читает это другому алкоголику или другим алкоголикам. Почему, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Но похоже, что в этой комнате присутствует нечто большее, чем количество присутствующих здесь людей. Вот, пожалуй, и все. А то, что принадлежит ему, господи, кто знает, что он, как он там вообще это, колдует. Так что двинемся дальше, что ли? Сознание, что у человека, который пытается войти в контакт, были такие же точно трудности, речь об идентификации, что он четко представляет себе все, о чем говорит, и сама его манера поведения, все это обещает новичку реальные ответы на вопросы. У этого человека нет чувства превосходства перед тобой, и нет ничего, кроме желания помочь. И при этом не надо платить деньги за совет, преследовать корыстные цели, стараться сделать кому-либо что-то неприятное, не надо заставлять себя терпеливо выслушивать лекции. Это именно те условия, которые дают, по нашему мнению, наибольший эффект. При таком подходе многие перестают испытывать нужду в докторах и излечиваются. Никто из нас не превращает оказание помощи в свою основную профессию и не считает, что наша эффективность возросла бы, если бы мы занимались только этим. А вот теперь, пожалуйста, очень внимательно. Мы считаем, что перестать пить – это всего лишь начало. Я стараюсь не грузить этим новичков программы, но факт остается фактом. Чем быстрее все свыкнутся с этой идеей, тем лучше. Это не о том, чтобы бросить пить. Бросить пить – это, пожалуй, самое легкое, как результат того, что мы приходим сюда. Реальный вопрос встает, а что потом? Вот это, вот то, что мы делаем, это о том, что потом. Потому что у большинства из тех, с кем я разговаривал, а я разговаривал со многими в ЕИ за те годы, что я здесь нахожусь, желание бросить пить ушло очень быстро. У некоторых чуть медленнее, у других чуть быстрее, но это было первое, что Бог забрал. Реальный вопрос встает, а что дальше? Так вот это о том, что дальше. Гораздо более важно то, что нам предстоит продемонстрировать свои принципы в собственном доме, на работе, да и вообще во всех наших делах. Вот это мы считаем, что мы перестать пить – это всего лишь начало, и до конца вот этого параграфа, до конца вот этого абзаца у меня выделено в книге. Все мы проводим большую часть своего свободного времени, занимаясь деятельностью, которую мы собираемся описать в этой книге. Только некоторым повезло настолько, что они обладают возможностью отдать почти все свое время этой работе. Если мы будем придерживаться выбранного пути, без сомнения, мы сможем принести много добра. Но это означало бы лишь поверхностно коснуться проблемы. Нас, людей, живущих в больших городах, не покидает чувство, что сотни людей каждый день оказываются брошенными на произвол судьбы. Многие могли бы избавиться от своего недуга, если бы у них была возможность, которой воспользовались мы. И как нам передать другим людям, что так щедро было дано нам? Вопрос, который должен существовать у выздоровевшего алкоголика постоянно. Неотъемлемая часть 12-го шага. Мы решили опубликовать эту книгу анонимно, описав проблему, так как мы видим ее. Наша цель – передать совместный опыт и знания. Таким образом, мы сможем предложить действенную программу для любого, кто связан с проблемами алкоголизма. Не научную, действенную. Может возникнуть необходимость обсудить некоторые вопросы медицинского, психологического, психического, социального и религиозного плана. Мы сознаем, что все эти вопросы уже по природе своей спорные. Было бы так приятно написать книгу, в которой не было бы места для всякого рода разногласий и споров. И мы сделаем все возможное, чтобы приблизиться к такому идеалу. Многие из нас понимают, что, обладая истинной терпимостью к человеческим недостаткам и уважением к мнению других, мы становимся полезней для окружающих. Следующий абзац, пожалуйста, выделите. Посмотрите, сколько уже раз, я даже считать перестал, Билл продолжает доносить это до нас. Само наше существование, а мы люди в прошлом, злоупотреблявшие спиртными напитками, зависит от нашей постоянной заботы о других и от того, в какой степени мы сможем быть им полезными. Те из нас, кто приходит сюда, выздоравливают, уходят и забывают об этом, это те люди, о которых в большинстве случаев вы слышите, что в той или иной стадии они срываются. Это не я придумал, и почему это так работает, я тоже не знаю, но это так. Возможно, вы уже задали себе вопрос, почему принятие спиртного так серьезно отражалось на нашем здоровье. Несомненно, вам очень хотелось бы узнать, как и почему, противоположно мнению экспертов о безнадежности нашего состояния, мы выздоровели умом и телом. Если вы алкоголик, который хочет преодолеть алкоголизм, вы, возможно, уже задаете себе вопрос, что мне нужно сделать. Следующее предложение. Единственные три слова, это первые три слова, оставьте их, пожалуйста, а потом аккуратненько зачеркните все остальное. Правильный перевод. Целью этой книги является ответить на эти вопросы конкретно. Это уже второй раз, что вам говорится. Надо повторить кому-нибудь?
Да.
Целью этой книги является ответить на эти вопросы конкретно. Это уже второй раз, что Билл вам говорит о том, что все необходимое для выздоровления находится в этой книге. Мы расскажем вам, что мы сделали. Но прежде чем обсудить все детально, было бы неплохо обобщить некоторые моменты так, как мы представляем их себе. Здесь маленькое отступление. Значит, я тут беседовал с несколькими людьми из группы. Я просто хочу уточнить для тех, если я каким-то образом не донес. Я веду вас здесь по книге именно так, как вели меня. Я также веду вас по программе именно так, как вы вели меня, но при этом я не являюсь вашим спонсором. Я дам вам как все вот, так сказать, нюансы, которые были даны мне в книге, и я также дам вам все технические аспекты процессов, которые будут следовать дальше в этой книге. Что вы решите с ними делать, это ваше личное мнение. Если вы захотите делать шаги, делайте. Не захотите, не делайте. Если ваш спонсор хочет, чтобы вы делали их по-другому, дело ваше. Я основываюсь на том, что уже по меньшей мере дважды было сказано здесь. Здесь абсолютно четкие инструкции того, как это делать. Мы просто пройдем именно по этим инструкциям. Как пример, я вам расскажу в какой-то момент, как делать четвертый шаг, но пятый шаг, вы можете его делать, можете его не делать. Это ваше личное дело. И то, что сдавать пятый шаг вы не будете мне, это стопудово. Вот, я просто хочу тем более сексуальную инвентаризацию. А было бы интересно послушать.
Рассказал он мой.
Все. Так, извините, лирическое отступление.
Очередь займем.
Как много раз мы говорили, я могу пить, могу не пить. Почему же не может он? Почему вы не пьете, как интеллигентный человек? Почему не бросите? Этот парень не умеет пить. Почему бы вам не попробовать пиво или вино? Держитесь подальше от крепких напитков. Должно быть у него слабая воля. Если бы он захотел, он бы перестал пить. Она такая славная девушка, мне кажется, он бы мог перестать пить ради нее. Врач сказал ему, что если он начнет пить снова, это убьет его. Но он все равно опять под градусом. В наше время таковы распространенные мнения по поводу пьющих, постоянно высказываемые вокруг нас. За всем этим кроется бездна незнания и непонимания. Пожалуйста, помните, большинство из тех, кто ходит вот там, и кто так называемые нормальные, не понимают, кто мы такие. И мы должны быть снисходительны к этому. Они не обязаны.
Гриш, можно вопрос задать?
Да.
Как много раз нам говорили или мы говорили? Потому что больше подходит, что нам говорили.
Мне надо будет посмотреть. Можно я посмотрю, конечно, потом, конечно, в оригинале просто? Я думаю, что нам.
Нам говорим.
Я ходила на уточненный перевод, там было именно нам.
Я посмотрю, у меня с собой. Сам. Так. Где мы? Так. Понятно, что все эти фразы относятся к людям, чье поведение сильно отличается от нашего. Дальше идут три категории. Мы увидим в этой книге, я вам сразу говорю. Раз, два, три. Три раза будут прокатегоризированы люди пьющие. Первый раз это сделал доктор Силкворт, но он взял только хронических алкоголиков и разбил их на категорию. В данном конкретном случае, что сделал Билл? Он разбил всех людей, вообще всех людей, на три категории пьющих. Итак, умеренно пьющим, это первое у нас. Если к тому есть веские причины, не приходится прилагать каких-либо серьезных усилий, чтобы бросить пить. Они сами выбирают, потреблять ли спиртные напитки или бросить пить. Первая категория. Я уверен, что многие из вас знают таких людей. Вторая категория. И такие, я уверен, сегодня здесь есть среди нас. Есть и другой тип. Те, кто много пьют. Или пьет, извините. У таких людей привычка пить может оказаться настолько сильной, что она постепенно приводит их к физической и умственной деградации. Это, в свою очередь, может привести к преждевременной смерти. Если появляются по-настоящему серьезные причины, плохое здоровье, любовь, смена места жительства или предупреждение врача, такой человек может перестать употреблять спиртное или начать пить умеренно, хотя ему при этом будет трудно и плохо, и, может быть, даже понадобится медицинская помощь. Я знал лично таких людей. Я знаю таких людей в анонимных алкоголиков. Это, кстати, те люди, для кого была в 1975 году издана «Желтая книга». Просто, чтобы вы знали. А теперь давайте к нам. Как же обстоит дело с настоящим? Настоящим. Настоящий алкоголик, о котором Билл ведет речь, это хронический алкоголик. И разница для простоты душевной будет приблизительно следующая. Люди вот этой второй категории, это те, кто пили много и долго, и поэтому стали такими. А я пил много и долго, потому что я такой. Разница вроде бы маленькая, что было первым, курочка или яичко. Но она абсолютно критическая для таких, как мы. И эта книга написана именно для таких алкоголиков. И эта программа 12 шагов выздоровления, именно для таких алкоголиков.
Для третьих.
Вот она. Как же обстоит дело с настоящим алкоголиком? Он может начать как умеренно пьющий. Он может стать или не стать одним из тех, кто пьет постоянно и помногу. Но на определенном этапе своей жизни пьяница начинает полностью терять контроль над тем, сколько он выпил, как только дело доходит до спиртного. И вот тут он превращается в того человека, который поражает вас полным отсутствием чувства меры. Выпив, он совершает абсурдные, невероятные, трагические поступки. Он воистину человек, у которого два лица. Очень редко он бывает всего лишь подвыпившим. Он всегда пьян до потери человеческого облика, когда в большей степени, когда в меньшей. Во время опьянения он так мало похож на себя. Трезвый он может быть прекрасным человеком. Однако стоит ему всего лишь один день провести за выпивкой, и он часто становится отвратительным и даже опасным для окружающих типов. У него появляется определенный дар – напиваться в самый неподходящий момент, особенно когда нужно принять важное решение или выполнить взятые на себя обязательства. Он бывает разумен и уравновешен – это я – во всем, но только не по отношению к спиртному. Когда дело касается выпивки, он невероятно нечестен и эгоистичен – это тоже я. Нередко он обладает особыми способностями. Вот, ну, наверное, я. Мастерством и одаренностью и может рассчитывать на блестящую карьеру. И он пользуется своей одаренностью, чтобы обеспечить семье и самому себе прекрасное будущее, а потом вдруг все разрушает, устраивая серию бессмысленных попоек. Он один из тех, кто ложится спать настолько отравленный алкоголем, что должен отсыпаться сутками. А на следующее утро, как безумный, ищет бутылку, которую задевал куда-то вчера ночью. Я ее искал по ночам.
А я на четвереньках.
Если средство позволяет ему, он припрятывает спиртное по всему дому. Кто-нибудь делал такое? Чтобы никто не отнял у него его запасы и не выбросил их в мусоропровод.
Выбрасывали.
Когда положение ухудшается, он начинает употреблять сильные успокоительные лекарства вместе с алкоголем. Кто-нибудь пробовал такую схему, чтобы успокоить свои нервы и быть в состоянии выйти на работу? Но приходит день, когда он просто не может это сделать, и он снова напивается. Он обращается к врачу, который дает ему морфий или какое-нибудь другое успокоительное. Он начинает лечиться в больницах и санаториях. Вот вам прогрессия заболевания. А как медленно катящийся вниз эскалатор. Это ни в коей мере не составляет абсолютно точной картины того, что представляет собой алкоголик, так как все ведут себя по-разному. Но в общем, это описание соответствует истине. Почему он ведет себя так? Если сотни раз он убеждался в том, что эта самая одна рюмка означает новую катастрофу, сопутствующими ей мучительным состоянием и унижением. Почему получается так, что он снова начинает с этой одной рюмки? Почему он не может воздержаться от выпивки? Что стало с тем здравым смыслом и силой воли, которые он все еще иногда обнаруживает по отношению к другим, не связанным с выпивкой сторонами жизни?
Иногда.
Возможно, на эти вопросы никогда не будет дано полного ответа. Мнение, почему алкоголики ведут себя не так, как нормальные люди, весьма разнообразны. Мы не знаем наверняка, почему алкоголику, достигшему определенной точки, а вот теперь, пожалуйста, дальше, вот это уже нельзя помочь, перечеркните это, пожалуйста, потому что это не то, что сказано в большой книге.
Еще раз, где?
Уже после нельзя. Запятой уже нельзя помочь, зачеркните, там сказано, в большой книге сказано следующее. Мало что можно сделать для не... Подождите, сейчас. Мы не знаем наверняка, почему алкоголику, достигшему определенной точки, для алкоголика тогда уже правильнее будет, не алкоголику, а для алкоголика, достигшего определенной точки, мало что можно сделать. То есть вам не говорится, что ничего нельзя. Вам говорится, что мало что можно. Мы не можем решить эту загадку. Мы знаем, что в течение месяцев и лет, пока алкоголик удерживается от выпивки, он ведет себя так же, как и другие люди. Мы также знаем, что как только он вводит алкоголь в свой организм, что-то происходит с ним, с его физическим и психическим состоянием, и он уже никак не может остановиться. Жизненный опыт любого алкоголика содержит множество примеров, подтверждающих это. Это наблюдение можно было бы считать чисто теоретическим и бессмысленным, если бы первая рюмка не приводила в движение весь ужасный циклический процесс, который переживает алкоголик. Дальше важно. Это еще раз доносит до нас ту идею, которую дал доктор Силкворт. Это и заставляет нас думать, что основная причина лежит скорее не в психике, а в мозгу или в уме алкоголика, нежели в теле. Сказано в большой книге. Здесь у нас связано с физическим состоянием. Там нет такого. Там все или с каким-то с физическим состоянием. Итак, это и заставляет нас думать, что основная причина лежит скорее в мозгу алкоголика, нежели в теле. Все. Все предложение. В русском переводе почему-то посчитали нужным налить много воды. Который на самом деле нет в английском варианте. Если вы спросите его, почему он напился допина, вероятнее всего он представит вам одну из сотен причин. Иногда эти оправдания могут выглядеть правдоподобно, но ни одно из них в действительности невозможно понять на фоне того вреда, который влечет запой алкоголика. Они напоминают объяснение человека, который бьет по лбу молотком, чтобы не чувствовать головной боли. Если вы обратите внимание алкоголика на ошибочность его доводов, он усмехнется в ответ или станет раздраженным и откажется говорить с вами. Время от времени он может сказать правду. Вот это шикарная вообще фраза. Медаль. Реально, да? А я не знаю, как вам. Мне, как алкоголику в употребе, было совершенно невозможно сказать правду. Мне было невозможно сказать правду, когда правда сослужила бы мне лучшую службу, чем ложь. Ложь – это первое, что вылетало у меня изо рта. Я порой сам удивлялся, а зачем я это говорю? Это просто шло автоматом. А правда, как ни странно, заключается в том, что он не более чем вы представляет себе, зачем он выпил первую рюмку.
Не знаю.
И алкоголик не может сказать «не знаю». У некоторых пьющих есть доводы, которыми они довольствуются какое-то время, но в душе они действительно не знают, почему они так поступают. Как только они оказываются во власти этого недуга, они обречены. Мы уже неоднократно слышали об этом приговоре. У них есть еще навязчивая мысль, что когда-нибудь они выиграют в этой борьбе. Но чаще всего они чувствуют, что уже проиграли. Лишь немногие отдают себе отчет в том, насколько это соответствует действительности. Члены их семьи и друзья смутно осознают, что эти пьяницы ненормальные люди. Но все же ждут с надеждой того дня, когда страждущий проснется от летаргического сна и проявит свою силу воли. Истинная трагедия заключается в том, что если человек настоящий алкоголик, этот счастливый день может никогда не наступить. Такой человек перестает владеть собой. В определенный момент у каждого алкоголика наступает состояние, когда даже самое сильное желание прекратить пить становится бесполезным. Такая трагическая ситуация всегда наступает задолго до того, как человек осознает это. Я не знаю, как вы, я был последний, кто понял, что я алкоголик. Весь мир об этом знал. Я думаю, что, может, даже по телевизору сказали. И теперь очень важно. Дело в том, что большинство алкоголиков по причинам пока неизвестным теряют возможность выбора во всем, что связано с выпивкой. Наша так называемая сила воли практически перестает существовать. В определенное время мы теряем способность восстановить в памяти во всех подробностях то унизительное состояние, которое мы испытывали, и те неприятности, случившиеся всего лишь неделю или месяц тому назад. И мы оказываемся беззащитными перед первой рюмкой. Что-то в нашей психологии, в нашем комитете безумия, приводит нас к ходу мышления, который начинает гнать нас по пути не что алкоголь сделал с нами, а что алкоголь делал для меня. Потому что какое-то время мы держимся за то, что алкоголь сделал с нами. В этот период времени мы способны не пить. Но постепенно забрасывая туда мысли, вот одну за другим, вот эту вот навязчивость, которую так умело создает эта болезнь, вот где-то там сзади, что делает ее такой совершенно неуловимой почти. Она постепенно начинает, вот это, меняет нам незаметно вот этот ход мыслей, и мы начинаем уже думать, наш ход мыслей начинает в сторону того, что алкоголь делал для меня. Не со мной, а для меня. И вот когда я встал на вот эти рельсы, это уже не вопрос, буду ли я пить. Это вопрос, когда. Заведомо известные последствия, которые наступают даже после выпитого бокала пива, не очень-то заставляют нас задуматься, что пора остановиться. Если такие мысли приходят в голову, то они весьма неопределенны и легко вытесняются старой, заношенной идеей о том, что на этот раз при выпивке мы будем вести себя так, как другие люди. Три лжи, которые каждый алкоголик всегда говорит себе. В тот или иной момент... Я разговаривал со многими, кто сорвались, и в тот момент, когда они поднесли эту рюмку ко рту, я один из срывавшихся постоянно, я могу вам сказать, я ничего не думал. Но я точно знаю, что где-то там, вот по пути к этой рюмке, одна из трех мыслей профигурировали. Мысль первая: на этот раз все будет по-другому. Мысль вторая: я смогу это проконтролировать. Ну и третья, самая очаровательная: никто не узнает.
Точно.
И нам достаточно купиться на любую из этих трех, и мы погибли.
Можно еще раз?
Мысли. Я уж испугался. Перестань. На этот раз все будет по-другому. Я смогу с этим справиться. Или проконтролировать это даже лучше. Я уже с английского перевожу в голове. Ну и последнее. Никто не узнает. Такое поведение демонстрирует полный выход из строя тех самых защитных механизмов, благодаря которым мы не дотрагиваемся до горячей плиты. Алкоголик, как всегда, может сказать себе: на этот раз я не обожгусь, надо делать так-то и так-то. Или, возможно, он не думает вовсе. Как часто некоторые из нас вот так начинали пить, не заботясь о последствиях, а после третьей или четвертой рюмки, ударяя кулаком изо всей силы по стойке бара, думали про себя: «Боже мой, как это я начал снова?» И тут же эта мысль вытеснялась другой: «Да я прекращу после шестой». Или: «А зачем вообще останавливаться? Вот это моя мысль, какая там шестая?» Когда такой ход мысли полностью овладевает человеком с тенденциями к алкоголизму, считайте, что он уже определил свою участь. Ему можно помочь, только отправив его на принудительное лечение, иначе он может умереть или заболеть неизлечимым психическим расстройством. Эти ужасные голые факты подтверждены судьбами огромного числа алкоголиков за всю историю человечества. И если бы не Божья воля, то можно было бы привести многие тысячи еще более убедительных примеров. Слишком многие хотят бросить пить и не могут. Крупными, жирными. Решение есть. Почти никому из нас не нравится заниматься самоанализом. Унимать свою гордыню, признавать свои недостатки. Но этого требует процесс духовного совершенствования. И мы видели, что это помогало другим людям. И в то же время мы уверовали, вот подчеркните, пожалуйста, это, мы уверовали в бесперспективность и тщетность той жизни, которую мы вели. Вот это вот вторая часть первого шага – неуправляемость. Мы уверовали в бесперспективность и тщетность той жизни, которую мы вели. Что наши жизни стали неуправляемы. То же самое, только другими словами. Когда же нам встретились те люди, которые разрешили эту проблему, нам ничего не оставалось, как поднять положенный к нашим ногам такой простой набор духовных средств. Мы открыли для себя мир блаженства. И мы стремительно перенеслись в четвертое измерение бытия, о котором прежде не мечтали. Самым главным фактом является не что иное, как появление у нас глубокого, действенного духовного опыта, который коренным образом изменил наше отношение к жизни, к друзьям и ко всему Божьему миру. Самое главное в нашей жизни сегодня – абсолютная уверенность в том, что Создатель совершенно чудодейственным способом вошел в наши сердца и жизни. Он сумел совершить для нас то, что мы никогда не смогли бы сделать сами. Кстати, эта фраза принадлежит Эбби Тэтчеру. Это тот человек, и вы эту фразу еще увидите неоднократно в книге. Это тот человек, который принес эту фразу Биллу. Она стала... Бог сделал для меня то, что я сам не мог сделать.
Такой?
Эбби Тэтчер – это человек, который пришел к Биллу, это близкий друг Билла, о котором я в прошлый раз рассказывал. Если вы такой же закоренелый алкоголик, каким были мы, то мы считаем, что вам нельзя останавливаться на полпути. А я почему-то частенько пытался остановиться на полпути и надеялся, что я обрету хотя бы 50% трезвости. Почему-то так не работало. Мы были в таком состоянии, когда жизнь становилась невыносимой. И коль скоро мы оказались в положении, из которого невозможно выбраться с человеческой помощью, у нас было всего лишь две дороги. Либо брести к своему печальному концу, пытаясь всевозможными средствами вычеркнуть из сознания невыносимость своего положения, либо принять духовную помощь. И мы пошли по второму пути, потому что мы честно хотели этого и стремились испытать свои возможности. Когда-то, скорее всего, в жизни каждого из нас, я точно знаю, что в моей, может быть, была третья дверь. Где-то по пути все разлеглось таким образом, что я теперь живу в позиции, где только две двери. Мой путь, а он всем известен, и его путь. Я знаю, что будет, если я пойду по своему пути. Это каждый раз, это везде. Я сегодня встречаю это везде. Третьей двери нету. Я долго искал ее. Если хотите, поищите, я вас уверяю, ее там нет. Я обыскался. Я не нашел. Я не единственный, кто искал. Так что не делайте то, что делал я.
Ну, а вдруг неосознанно ищешь эту третью дверь?
Именно неосознанно. Наша болезнь ведет нас.
Ну, вот это
У одного американского бизнесмена были способности, трезвый ум и благородный характер. Речь идет о человеке, который пришел и вытащил Эбби Тачера от судьи. Звали его Роланд Хазард. Богатейший человек.
Хазард?
Да. Годами он кочевал из одного лечебного заведения в другое. Он лечился у лучших американских психиатров. Затем он отправился в Европу к знаменитому врачу-психиатру Карлу Юнгу. Он провел у Карла Юнга целый год, который прописал ему курс лечения. Хотя жизненный опыт сделал его скептиком, он завершил этот курс, испытал необычайную уверенность. Кстати, Карлу Юнгу мы многим обязаны за то, что мы сидим сегодня и имеем эту программу. Это один из людей, которому мы очень многим обязаны. И это не алкоголик. Доктор Силкворт тоже не алкоголик. И доктор Янг не алкоголик. Имейте это в виду. Его физическое и душевное состояние были заметно лучше обычного. Более того, он считал, что получил такие глубокие знания о внутренней работе мозга и его скрытых пружинах, что о рецидиве нечего было и думать. Тем не менее, он очень скоро напился. Он не просто очень скоро напился. Он напился на корабле, который плыл обратно из Европы в Америку. Самое непостижимое заключалось в том, что он сам не мог найти вразумительного объяснения своему падению. В результате он вернулся к своему врачу, которого боготворил, и попросил его дать ему самый откровенный ответ на вопрос, почему он не смог вылечиться. Более всего на свете ему хотелось обрести способность управлять собой. Казалось, что он может быть разумным и уравновешенным во всех других делах, но он совершенно не владел собой, как только сталкивался с алкоголем. Почему так происходит? Он умолял врача сказать ему всю правду, и он услышал ее. По мнению врача, у него не было абсолютно никакой надежды. Он уже никогда не сможет восстановить свое положение в обществе. Ему придется посадить себя под замок и нанять телохранителя, если он хочет долго жить. Таково было мнение знаменитого врача. Сейчас этот пациент все еще здравствует и живет на свободе. Ему не нужны ни телохранители, ни содержание в заперти. Он может отправиться в любое место на земле и путешествовать так, как путешествуют все свободные люди, не боясь никакой беды, если он будет придерживаться определенной, простой системы взглядов. Некоторые из наших читателей-алкоголиков, возможно, думают, что они могут обойтись без духовной поддержки. Позвольте рассказать вам остальную часть беседы нашего друга и его врача. Доктор сказал, ваше психическое состояние это состояние хронического алкоголика. Я никогда не видел ни одного случая выздоровления у людей, состояние которых было аналогично вашему. Наш друг почувствовал себя так, будто ворота ада с грохотом захлопнулись за ним. Он спросил врача, бывают ли исключения? «Бывают», – ответил врач. «Исключения в случаях, подобных вашему, известны с давних времен. В разных местах время от времени алкоголики приобретают жизненно важный духовный опыт. Речь идет о духовном пробуждении. Для меня эти случаи – редчайшее явление. Они стоят в одном ряду с сильными эмоциональными потрясениями. Дальше, пожалуйста, выделите следующее предложение, потому что это описание того же, или определение того, что такое духовное пробуждение. Мысли, эмоции, духовные ценности, которые когда-то играли ведущую роль в жизни этих людей, вдруг неожиданно отодвигаются на второй план, и совершенно новое представление и мотивы поведения начинают давлеть над ними. По правде говоря, я пытался вызвать у вас определенную эмоциональную перестройку. Со многими пациентами методика, которую я применял, была эффективной, но она никогда не давала результатов с алкоголиками вашего типа. Услышав это, наш друг почувствовал некоторое облегчение, так как он считал себя примерным церковным прихожанином. Однако эта надежда была разрушена, как только врач сказал ему, что несмотря на глубокие религиозные убеждения, в его случае это не означает наличие необходимого жизненно важного духовного опыта. В том-то и была страшная дилемма, представшая перед нашим другом, когда он оказался в столь необычайных обстоятельствах, которые, как мы уже сказали вам, превратили его в свободного человека. Обратите внимание на это слово «свободный». Мы еще увидим его не раз. Мы вернемся к тому, что оно означает в контексте того, как его использует Билл. Мы, в свою очередь, искали этот же выход с отчаянием утопающего. То, что представлялось вначале хрупкой тростинкой, оказалось любящей и сильной Божьей дланью. Новая жизнь была открыта нам. И, если хотите, образец, по которому жить. И он действительно помогает. Крупнейший американский психолог Уильям Джеймс в своей книге «Разнообразие религиозного опыта» отмечает множество путей, по которым люди приходили к приятию Бога. Мы не собираемся убеждать кого бы то ни было, что существует единственный путь, который открывает человеку веру в Бога. Если то, что вы узнали, почувствовали и увидели, имеет хоть какое-нибудь значение, то оно заключается в том, что независимо от расы, вероисповедания или цвета кожи, все мы дети существующего Создателя, с которым можно общаться, установив простые и понятные отношения, если только нам хватит воли и честности, чтобы взяться за это всерьез. Обратите также внимание на следующее. Здесь вот сказано, что все мы дети. У Бога нет родственников. У Бога нет внуков. У Бога есть только дочери и сыновья. Это значит, что все вы его дочери.
Братья и сестры нет? То мы говорим сестра в сообществе. Вот
это вы в сообществе. Мы говорим у Бога. У Бога только дети.
Разница в чем-то. Разница. Мы здесь у Бога тоже. Вы же сами сказали, здесь кто-то еще есть у нас.
Ой, если мы у детей, мы какой-то у другого сестры.
Я его спрашиваю, ну что вы, я же его спрашиваю.
Вы все здесь сестры, я ваш брат, а он наш отец.
Это понятно. Спасибо. Спасибо.
Так. Те, кто входит в религиозные общины, не обнаружат здесь ничего опасного для своей веры или ритуалов. Между нами не возникает разногласий такого рода. Мы считаем, что нас не должна интересовать принадлежность каждого отдельного члена нашего сообщества к тем или иным религиозным учреждениям. Это должно быть глубоко личным делом, которое каждый решает сам для себя в соответствии со своими прошлыми привязанностями или с сегодняшним выбором. Не все из нас принадлежат к религиозным общинам, но в большинстве своем мы одобряем религиозность других. Дальше. В следующей главе излагается наше понимание алкоголизма. Затем следует глава, обращенная к агностикам. Многие из считавших себя таковыми теперь являются членами нашего сообщества. Как ни удивительно, мы полагаем, что их убеждения не являются серьезным препятствием к приобретению опыта в сфере духовной жизни. Следующее предложение. Подчеркните, пожалуйста, это будет уже который раз. Далее даются четкие указания, из которых видно, как нам удалось выздороветь. Это уже в третий раз, что вам говорится, что все, что вам нужно для выздоровления, находится в 164 страницах рабочего текста этой книги. Извините за цифру 164, это американский вариант. Я надеюсь, что в следующий раз, когда напечатают большую книгу, страницы будут совпадать, поскольку это действительно очень важная вещь. Нет, они не совпадают с американским вариантом. Если бы они совпадали, я бы не сказал, что они не совпадают.
Имеется в виду книга на английском языке.
Ну, я поняла, но вот это, наверное, не совпадает. Это...
На английском языке. Мы даже не сверяли.
Страницы. Посмотри, что на ней у тебя есть.
Мы просто не сверяли, и все. Эти книги совпадают с теми книгами на русском языке, которые приходили к нам в 89-м году. Да, страницы совпадают.
Страницы?
Но они не совпадают с оригинальной книгой. На английском языке.
Страница 17 в оригинале, то есть на английском языке, будет иметь другую информацию, а она будет 15 в русском варианте.
Она не может совпадать,
потому что добавлено предисловие. Там на
две страницы разные. А предисловие не надо нумеровать.
Да.
Оно не нумеруется.
На две страницы разные.
Он говорит об основном тексте.
Я говорю об основном тексте. Итак, разные люди расскажут о своем жизненном опыте. Каждый из них, рассказывая историю своей жизни своими словами и со своей точки зрения, описывает, подчеркните, пожалуйста, вот это, путь, приведший его к общению с Богом. Речь идет о чем? О 12 шагах выздоровления.
Если мы их не пройдем, то общаться с Богом не сможем.
Это показывает суть нашего братства изнутри. И дает четкое представление о том, что действительно произошло в жизни этих людей. Мы надеемся, что никто не посчитает такие откровенные признания дурным тоном. Мы думаем, что многие мужчины и женщины, страдающие от алкоголизма и нуждающиеся в помощи, прочитают эти страницы. И мы верим, что только полностью раскрывшись и обнажив свои проблемы, мы побудем других сказать «да». Я такой же, как они, и я должен приобрести то, чем они обладают. На сегодня спасибо. Если есть какие-то вопросы, давайте по очереди коротко. Сколько у нас времени, прежде всего?
15 минут.
А, нет, у нас группа час 15 или час?
Розочка.
Билл и Боб принадлежали какой-нибудь религиозной религии?
Билл нет, Боб да. Они с Энн были очень религиозными, они ходили в церковь. Надо посмотреть католичество. Я могу посмотреть, там же деноминации дофига. Я могу посмотреть точно, кому конкретно он принадлежит. Кому?
Это же
религия.
Мы начали
в 15. Так, там полно лютеране, протестанты, баптисты. Это все в католичестве.
Ответвление католицизма.
Это самое, да.
Вон девушка.
Полно.
Пока пауза. Анонимные алкоголики – это непрофессиональная организация, существующая. Я говорю, пока пауза. Сейчас. На добровольные пожертвования своих членов мы сами себя содержим. Собранные деньги идут на аренду помещений, закупку литературы. Для выполнения нашей группы пятой традиции, которая гласит, у каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Для поддержания офиса обслуживания России, которая обслуживает группы и издает литературу. Для поддержания интергруппы Московского региона. Для того, чтобы нам было уютно собираться на покупку кофе и чая. Также на нашей группе стоит банка, которую мы отдельно собираем пожертвования для покупки литературы, которую бесплатно отправляют в тюрьмы. У нас еще есть время задавать вопросы и продолжать беседу.
Есть у меня вопрос, а может, в тексте, я, может быть, прослушала, но у меня вот этот вопрос есть. В тексте повторяется такое слово, как «выздоровели». Вот, от чего мы выздоровели?
Мы выздоровели... Речь идет о том, о чем в самом начале говорится в преамбуле. Мы те, кто выздоровели от безысходного состояния ума и тела. Мы... Бог вернет нам здравомыслие, то есть мы выздоровели от всех симптомов пьянства. От алкоголизма, как от заболевания, мы не избавляемся никогда. А от всех симптомов, связанных с пьянством, и от вот этой вот совершенно безумия первой рюмки, мы излечиваемся. Теперь я хочу вот это «мы» проверить. Давайте дальше, если у кого-то что-то есть.
Еще раз вот интересно, потому что у нас идут споры, что не тот перевод. Выздоровели вот это, все много давно спорили.
Выздоровели.
От симптомов пьянства.
От всех симптомов пьянства и безумия первой рюмки. Мы никогда не излечиваемся от алкоголизма. Но алкоголизм, вот это еще одно. Есть... Я часто наблюдаю путаницу пьянства с алкоголизмом. Пьянство – это то, что защищало меня от алкоголизма. Алкоголизм начинается там, где заканчивается бутылка. Когда я пью, если ты войдешь в комнату и увидишь меня пьющим среди народа, я такая же пьянь, как все остальные. Вопрос в том, как я поведу себя, когда все это кончится. На следующее утро все, кто пили вместе со мной, вели себя так же, выглядели точно так же. Как они поведут себя? Они встанут, они пойдут на работу, они займутся делами. Что буду делать я? Правильно. А почему я буду это делать? Да потому что я алкоголик. То есть, алкоголизм просыпается во мне, когда кончается бухалово. Именно теперь понятно, почему алкоголизм начинается там, где кончается бутылка.
Пьянство защищало меня от алкоголизма.
Да. Потому что когда я пил, я был просто пьянь подзаборная.
Когда кончается...
Дайте, пожалуйста,
еще раз. Алкоголизм начинается там, где заканчивается бутылка. Это то, как я начинаю себя чувствовать, когда я трезвый. Для меня, как для хронического алкоголика, трезвость – это неприемлемое состояние.
Да это жопа какая-то, с ума можно сойти.
Симптомом. Правильно? Симптомом. Симптомом. Вот от симптомов-то мы и избавляемся.
Но, а повтори еще раз симптомы какие?
Еще раз симптомы какие?
Симптомы пьянства. Вот как выглядит, вот, например, если ты увидишь меня сегодня на улице, я выгляжу как пьянь подзаборная?
Первый шаг, что там?
Опухший, трясущийся.
Я не понял, что ты хочешь, описание симптомов. Ты пьянь подзаборную видела, вот, которые валяются на улице? Вот как они выглядят? Я выгляжу как они, а я точно такой же, когда я пью. Вот ничего этого больше нет. Но кроме этого... Бог помог мне избавиться от безумия вот этой первой рюмки, которая снова приводит меня в состояние вот этого пьяницы. А пью я, потому что трезвость для меня неприемлема. А трезвость неприемлема для меня, потому что я алкоголик. Вот какой у меня замкнутый круг.
Гриш, ну я так понимаю, что симптомы то, что это...
Но тяга это то, что нет. Тяга это то, что происходит у нас, когда мы уже выпили.
Мышление.
Все то, что ведет любого из нас к первой рюмке. Для меня трезвость это неприемлемая форма жизни. Это неприемлемое состояние. Я пил, потому что трезвым жить я не мог. И не хотел.
Да это невыносимо.
Да вообще, как это может?
Как мы это все сейчас выносим?
Резать, да.
Как мы говорили.
Сейчас.
Нет, тогда не выносили.
Есть ли какие-нибудь объявления, касающиеся нашей группы или в целом?
Да нет, это будет алкоголичка 3 ноября. На группе доверия будет юбилей группы. Первый час будет проходить собрание, обычное нормальное собрание. Потом будет чаефитие и общение между собой.
3 ноября.
Часами собрать еще.
Спасибо.
Вообще там люди. Там не мы, не вы. Люди. Люди.
Пап. Девочки, внимание.
Извините. Подождите, закончите, пожалуйста. Закончите, закончите, простите.
13.30.
Хорошая группа, между прочим. Крылья.
Я буду встречать из
какой группы Сергей-то?
Тут пишут, что там написано.
Вот, смотри. Сейчас. How many times people?
People.
Люди.
Да, да, конечно. Объявление, когда закончится.
Группа «Новая Слобода» взяла второй день открытый во вторник, Добролюбовская, 23. Рядом с метро вторник, 19.00.
Так, секундочку теперь с объявлениями, no. Паузу.
А, страница 19, пожалуйста. Все вернулись на секундочку. На одну секундочку.
Люди нам говорили.
Говорили нам. Вот дословно. Как много раз. Вот это помните, да? Зачеркните мы, пожалуйста. Люди говорили нам. Как много раз люди говорили нам.
Уточненный перевод.
Желают, когда тут ты видишь, тут вообще да. вот такой вот наказ.
Все, вы сказали, мы делаем, что можем.
Я могу пить, могу не пить. Сразу не говорю. Я могу пить, могу не пить.
Но люди говорили нам. Я могу пить, могу не пить. Чего же не... Вот моя мама всегда говорила.
Почему же он не может?
Да. Мне мама говорила, я выпиваю рюмку, зачем ты пьешь больше, мне так плохо.
Я говорила.
Там еще строчки есть.
В заключение я хочу добавить, что мнение, выраженное здесь, это мнение только тех, кто говорил, и не отражает мнение ей в целом, поскольку ни один человек не может выступать от имени ей. Примите же то, что вам понравилось. Истории, услышанные вами, были рассказаны в доверии.